квартира в Германии. Почему стоит рассматривать покупку квартиры именно там? Среди русскоязычного населения Германия входит в пятерку самых популярных стран для покупки недвижимости. Есть несколько факторов, которые говорят за. Это экономическая устойчивость и стабильность, это крупный рынок, это высокий уровень жизни, это отличная инфраструктура, это разнообразие рынков, это множество выгодных предложений, это ликвидность недвижимости, доступность банковского финансирования, развитый рынок аренды, стабильность рынка недвижимости и высокая доходность. Если мы вас не убедили, заходите на наш канал и наш сайт Redline TV, его направление Germanline по адресу red-line-de.xyz и убедитесь в этом сами. Когда-то, много столетий назад, Дубай был спокойным тихим местечком, где местные жители добывали жемчуг. Сегодня это крупнейший на Ближнем Востоке торговый и туристический центр. Не ставится под сомнение и дальнейшее развитие Эмирата, ведь по темпам роста он вполне сравним с Шанхаем. Уже сейчас на территории Дубая реализованы либо воплощаются в жизнь такие крупнейшие проекты, как Пальмовые острова, Дубай-Ленд, фестивальный город. Все это позволяет говорить о том, что этот выросший посреди пустыни оазис будет становиться все более привлекательным для жизни, отдыха и бизнеса с каждым десятилетием. Дубай – быстрорастущий город, который удвоит свое население к 2030 году. Уже строится второй международный аэропорт, железная дорога, водный канал, вторая линия метро, линии трамваев, строятся крупнейшие парки развлечений, гольф-поля, здесь открываются офисы крупнейших компаний мира, такие как Microsoft, BBC, Mercedes, Formula 1 и так далее. Инвестиции в гостиничный бизнес такого города являются одной из высокодоходных сфер. Именно поэтому, основываясь на обширном анализе данных, исследуя бизнес-чутью, мы выбрали эту сферу в качестве специализированной. Инвесторы всего мира уже зарабатывают. А ты? Подробности смотрите на сайте red-line-invest.xyz.
Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу, к оригиналу. Lingva24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете – lingva24.net.
Почему граждане стран СНГ покупают недвижимость в Болгарии? Прежде всего, из-за доступных цен на жилье. Цены на недвижимость в Болгарии самые низкие в Европейском Союзе. Чистая местность и мягкий климат. Зима в Болгарии мягкая, а лето не очень жаркое по сравнению с другими популярными у туристов местами. Отсутствие языкового барьера. Русский язык применяется при общении. Историческая и культурная близость. Родственная по духу культура, схожие обычаи и традиции. Страна привлекательна для пенсионеров. Болгария считается благополучным местом, где можно спокойно встретить старость. Простая и понятная процедура покупки. Широкий выбор объектов недвижимости. Доступные цены на проживание. Если принять средние цены на потребительские товары и услуги по Евросоюзу за 100%, то их уровень колебался от 48% в Болгарии до 138% в Дании. То есть самая дешевая страна Евросоюза – Болгария. Налог на недвижимость самый низкий в Европе. Составляет от 30 до 100 евро в год, в зависимости от размера жилой площади. Расходы на обслуживание тоже очень низкие. Возможность увеличения инвестиций. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в странах ближнего зарубежья, инвестиции в недвижимость в перспективной динамично развивающейся Болгарии являются гарантией сохранения и увеличения капитала. Покупка недвижимости в Болгарии обеспечит вам мультивизу. Вы сможете беспрепятственно находиться на территории Болгарии 90 дней каждые полгода. Кроме этого, у вас есть возможность получения права на долгосрочное пребывание или постоянное место жительства в стране, что практически невозможно в других странах Европы. Без сомнения, Болгария заслуживает вашего внимания и предлагает хорошие возможности для инвестирования. Главное не ошибиться в выборе недвижимости. А как это сделать, вам подскажет наша компания. Видеообзор болгарских комплексов смотрите на сайте reddiffisline.xyz.
каждый раз, когда я вижу вне нашей эфирной студии Рустама Ивановича Вахидова, знаете, вот описать можно это явление как человек, просто офигевший полностью от производственных и других житейских обязанностей, но всегда готовый сказать, что... Но следующая брендятина лучшая за всю историю. Лучше. И каждый раз
за всю пятилетнюю историю существования этой рубрики. Давайте начнем с некого предисловия. Потому что человек действительно достоин нашего внимания. Потому что мы все напичканы вот той информацией в последние лет 5, наверное, 10.
Так.
Которую постоянно обсасываем и в наших эфирах, и наши коллеги по информационному цеху, так называемый список Forbes, который публикуется ежегодно, да, и из года в год, ну, на протяжении, наверное, десятилетий, верхние строчки в этом списке Forbes занимают одни и те же люди. Ну, мы всех их знаем.
Надоели.
Уже надоели. Но очень же интересно... Очень же интересно разобраться... А кто был самым богатым человеком, допустим, в середине 20 века? Да, и таким человеком был Жан-Пол Гетти. Жан-Пол. Жан-Пол Гетти. Гетти, может быть. А человек, который абсолютно, как мне кажется, неизвестен для нашего обывателя. Ну, я думаю, что большинство наших слушателей сегодня впервые слышат эту фамилию. А человек был действительно одним из первых миллиардеров. Так. На планете Земля. А одним из самых молодых миллионеров, потому что свой первый миллион долларов... А это было в самом начале 20 века. Он заработал, когда ему было 22 года всего.
Откуда вы фамилию-то узнали?
Википедия.
Я же работаю с материалами, Сергей Валерьевич.
Какими? Кафель?
Кафель.
Побелка?
Керамогранит.
Побелку когда-нибудь.
Керамогранит. И биде.
И ламинат ваш.
Человек владел крупнейшей нефтяной компанией.
Какой?
50-х, 60-х и 70-х годов, которая носила его имя. Getty Oil.
А где же она?
Растворилась эта компания. Растворилась, да. Но обо всем по порядку. Действительно, давайте вот с небольшого предисловия, потому что человека, как мне кажется, очень четко характеризуют. Потому что если вот, знаешь, несколькими мазками рассказать о Жане Поле Гетти, то это человек, один из самых жадных миллиардеров. Человек в некрологе...
Которого даже букв не было.
Да нет. В его некрологе, вот, пожалуйста, очень интересно. Один из журналистов в 76-м году, 6 июня, этот человек ушел от нас. И вот он написал очень интересный некролог. Скончался самый богатый, самый одинокий и самый эгоистичный человек на планете Земля. Ни разу в своей жизни он не пожертвовал ни одного доллара ни одной благотворительной организации. Ну да. И вот лучшим предисловием к нашему сегодняшнему рассказу будет его цитата. Однажды один журнал попросил его написать небольшую статью о том, как он добился успеха, и прислал ему чек на 200 фунтов стерлингов. Сейчас я вас познакомлю со статьей, которую в адрес этого журнала отправил Жан-Пол Гетти.
Так.
Одни люди находят нефть, другие нет.
Все, за 200 баксов.
За 200 фунтов стерлинга. Значит, 200 концернов. Ему принадлежали роскошные дворцы, которые были расположены и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки, в Малибу, в Калифорнии. Более того, его вилла, которую он построил по образу и подобию виллы Деи Папири,
да.
Которая находится в Малибу, в Калифорнии, является сегодня крупнейшим.
Так.
Частным музеем в мире. Самой богатой коллекцией, которая оценивается в 3 миллиарда долларов.
А что там стоит-то?
Что находится в этой коллекции? Об этом тоже сегодня расскажу.
Дети были у него?
Дети были. Детям не досталось ничего. Потому что в свое время Жану Пол Гетти от своих родителей практически не досталось ничего. Значит, история началась...
В музее-то у них скидка?
В музее скидка нет. Ну вот смотрите, насколько был скупым человек. Еще несколько штрихов к портрету этого скупердяя. На своей вилле в Британии... В родовом поместье, которое он купил за 60 тысяч фунтов стерлингов. Он вообще был падальщиком. Он покупал вещи, людей, компаний по дешевке. И всегда это было основным его жизненным принципом, основным принципом его бизнеса, который он строил, свою империю, которую он построил, в конце концов, да, к середине 50-х годов.
Так.
Так вот, вот в этом замке, в котором он устраивал роскошные приемы, был установлен... телефон-автомат. Точнее сказать, телефонная будка для междугородных звонков.
Ну.
И люди сами оплачивали свои телефонные звонки в другие страны.
А почему должно быть по-другому?
И в другие города. Серьезно.
Хватит кормить.
Серьезно, там очень интересно. Однажды он, значит, попал на какую-то промышленную ярмарку, опять же, в Великобритании, и перед этим решил посетить музей. И вместе с друзьями они подошли ко входу, к кассам, и он увидел объявление, что вход сейчас стоит там 5 шиллингов условно.
Через полчаса?
А через полчаса, после 5 часов вечера, будет стоить 4,5 шиллинга. И он сказал друзьям своим, он тогда уже был мультимиллиардером, сказал, мы подождем. Мы подождем, давайте мы зайдем буквально там через несколько десятков минут. Они сказали, почему? Он говорит, потому что это будет стоить дешевле. Ну, то есть, реально, человек экономил на всем. И огромное количество, действительно, цитат разошлось и по интернету, и вообще в цитатниках и в сборниках афоризмов великих людей. Ну, давайте вот еще с несколькими я вас познакомлю. Искусство бизнеса имеет много общего с искусством генерала. Я считаю, что в бизнесе следует руководствоваться военной историей. Компанию стратегии нужно заранее разрабатывать. Рано вставай, много работай, добывай нефть. А бескорыстная дружба возможна только между людьми с одинаковыми доходами.
Вот это очень правильно.
Очень правильно. Или еще из Жана Пола Гетти. Лучше я буду получать 1% денег в результате усилий 100 человек, чем 100% в результате своих собственных усилий. Практически единственный способ заработать по-настоящему большие деньги – это открыть свое дело. Вы никогда не получите много, работая на кого-то. Найдите свою нишу, выпускайте товар, который нужен людям, но который они не могут купить или достают с большим трудом. Или вот еще. Человек потерпит неудачу в бизнесе, если позволит семейной жизни мешать ему. Именно поэтому у Жана Пола Гетти никогда не было хороших отношений со своими женами, которых, по разным данным, у него было 5, то ли 6, а может быть даже и 7. Именно поэтому он так и не смог выстроить хороших отношений со своими отпрысками. Более того, когда там в 70-е годы люди похитили его внука...
Да ему было плевать, да?
Отрезали ему ухо и прислали ему, и потребовали выкуп... Он только в конце очень сложных переговоров и поборов внутренние противоречия в себе, выплатил некую сумму, но до конца своих дней был уверен, что это его дети используют именно этот повод для того, чтобы вытащить из него очередной миллион долларов.
Наверняка так и было, ребята. Ухо-то потом у него обратно приросло.
Кроткие унаследуют землю, но не права на добычу нефти. Ну, давайте еще вот одно, и перейдем уже к биографии этого великого человека. Вас почти всегда подводят мелкие служащие. С ними можно было бы мириться в 80% случаев, если бы те 20%, когда они творят нечто невероятное. Значит, он ирландец по своему происхождению, в своих корнях. А его предки, как и многие ирландцы, покинув свою родину, перебрались в Соединенные Штаты Америки в поисках лучшей жизни. А Джон Гетти, дед миллиардер, значит, в свое время приобрел за весьма небольшие деньги крохотную, совсем скромную ферму, довел это все дело до ума, а все это превратилось в неплохую, в неплохую большую ферму, которая приносила доход и позволяла семье выжить. Заключил он законный брак с Мартой Ан. Она была из семьи протестантского пастора. Ее отец воспитывал в очень строгих правилах. Она ничего не знала о плотских наслаждениях. Единственное занятие, которому посвятила себя вот Марта Анна, это она усердно перечитывала Библию.
Так.
Знала все о домашнем хозяйстве и повторяла изо дня в день декларацию прав человека и гражданина.
Это же мечта миллионов.
В этом высокоморальном союзе появился на свет и родился сын по имени Джордж Франклин Гетти, который стал отцом Жана Пола Гетти. Впоследствии. Он был как раз отцом.
Погоди, а Дэвид Гетта, диджей, это оттуда?
Нет, этот человек не имеет к этой фамилии С этой фамилией ничего общества. Значит, благодаря щедрости одного из дядюшек, Джордж Франклин смог продолжить обучение. Причем продолжил обучение в университете штата Огайо.
Продолжил облучение.
Обучение. Интересно, в каком университете получал образование наш друг Тим Керби, которого мы увидим уже четверг.
В Лэнгли он получал образование.
Нет. Вот смотрите, Тим Керби тоже родился где-то в Огайо.
Но он не нашел
тоже получил образование в университете в Огайском.
И до сих пор платит за него.
Да, и до сих пор платит за него. Значит, Джордж Франклин получил образование, должность преподавателя математики позволила ему, по большому счету, существовать безбедно. Ну, без изысков. Это отец. Про отца Жана Пола я вам сейчас рассказываю. Жизнь была его по-настоящему бесцветной, но, по счастью, он встретил в своей жизни, как это обычно и бывает, прекрасную женщину.
И она его разорила.
У которой на этого самого Джорджа Франклина Гетти были абсолютно другие планы. Она не хотела, чтобы ее муж работал преподавателем математики. Потому что это самое преподавание не приносило ни цента. Потому что ученики были бедными, и по большому счету Джордж Франклин занимался этим, исходя из своего видения того, для чего он появился на свет.
Долг у него был.
Долг его такой был, обучать людей. Значит, она дала ему свое приданное в виде $100 и сказала: «Так, Джордж Франклин, собирай свои манатки, отправляйся получать другое образование. Я хочу, чтобы ты стал юристом и, в конце концов, образовал собственную фирму и стал в ее главе». Действительно, у него неплохо получалось образовываться. Он получил это образование достаточно быстро. У него были хорошие способности. После этого он добился избрания судьей в штате Индиана. На этом посту сколотил неплохое состояние.
Что, брал?
Да нет, не брал. Но просто судьи неплохо получают. Историю Соединенных Штатов
Америки. Надо, чтобы они зарабатывали. Они
неоднократно мы обращались к ней. Действительно, судьи неплохо зарабатывали. Заработал он деньги для того, чтобы открыть свою адвокатскую практику. Стал заниматься адвокатурой, которая послужила, по большому счету, для него трамплином для того, чтобы стать по-настоящему богатым человеком. Судья, адвокат. Так. Частная практика, и в скором он стал одним из самых уважаемых жителей своего города и начал сужать потихоньку ипотечные суды фермерам из соседних штатов.
Так.
Это уже 1903 год, начало 20 века. И совершенно случайно судьба его закидывает в небольшой оклахомский городок Бартлесвиль.
Бартлесвиль.
Да, именно в этом городке вспыхнула так называемая оклахомская нефтяная лихорадка. В этот городок устремилось огромное количество людей в поисках своего личного финансового счастья.
Здесь, государство не могло сказать?
Здесь оказался Джордж Франклин Гетти.
Не, вот важный вопрос.
Здесь его очень красноречивых друга убедили в том, что ему необходимо потратить всего-навсего $500 начала 20 века, для того, чтобы приобрести в свое пользование и приобрести концессию на 1100 акров в окрестностях этого небольшого городка.
Не, погодите, вы можете объяснить мне ситуацию вот в Америке?
И вот на этой тысячи акров забила нефть.
А как же недры-то? Они чьи у них в Америке? Недры.
Нефть принадлежит тому человеку, которому принадлежит земля.
Какая глупость.
И вот тот кусок в тысячу акров.
У нас в России все совершенно.
И вот тот кусок в тысячу акров, который купил отец Жана Пола Гетти, оказался самым нефтеносным в Оклахоме.
Так.
И буквально через несколько лет, в 1906 году, отец Жана Пола Гетти стал миллионером. А вы представьте, что такое $1 миллион в начале 20 века в Соединенных Штатах Америки. Сам Жан-Пол Гетти любил говорить следующую фразу, одна тоже из его великих цитат. $1 миллион сегодня — это уже не тот $1 миллион, каким он был в начале 20 века. Это были очень большие деньги. Но действительно, на этом участке очень быстро пошла нефть. Ее было очень много. Он смог создать свою собственную нефтяную компанию. Назвал он эту компанию Minioma Oil Company. И первым акционером вместе с отцом стал 11-летний сын Жан-Пол Гетти. Так. Теперь о сыне. Личная жизнь-то, по большому счету, несмотря на то, что жена такая была пробивная у отца Жана Пола Гетти и дала свое приданое, да, для того, чтобы папашенька получил его хорошее образование, стал адвокатом, так, судьей, потом начал сужать деньги местным фермерам, потом нашел нефть на своем участке в 1000 акров, который купил за $500. А вот личная жизнь не очень хорошо складывалась. Во-первых, были напряженные отношения с женой, которая, по большому счету, и пробила путь к успеху своего мужа.
Покажите мне, у кого она сложилась хорошо.
Во-вторых, в 10-летнем возрасте у них умирает дочь от цепного тифа.
Ой.
И отец Жана Пола Гетти... Он сейчас история такая. Телеканал ТВ-3, первый мистический. Значит, он находит утешение...
Уверовал?
Нет, он находит утешение в оккультных науках.
Кого вызывал-то?
Во всевозможных обрядах он начинает обращаться к шаманам, к гадалкам, для того, чтобы судьба в очередной раз подарила его семье ребенка.
От кого?
Ну как, от кого? От него. Потому что не получалось у них завести достаточно долго ребенка. И вот в 1892 году на свет появляется Жан-Пол Гетти. Единственный наследник...
Так его шаманы привели.
В будущем состояние нефтяного короля. Да. Компании Миниома Oil Company. Значит, появился он на свет под Рождество 1892 года. Рос маленьким, слабым, некрасивым. Впоследствии будет вспоминать, что постоянно вот маленький Жан-Пол Гетти ощущал некое одиночество. Вот, и был лишен родительского тепла. С чем было это связано? Да. Родители очень боялись баловать маленького ребенка. Они считали, что если ребенок вырастет в достатке, окруженный заботой и теплом, то из него не получится настоящего человека, который бы сам смог чего-то достичь в своей жизни. Более того, по большому счету, родители очень боялись, что сынок будет претендовать на их состояние.
В жизни Рустама Ивановича было только половина залога счастья. У него не было заботы, но было очень тепло.
Мамочка, допустим, мамочка Жана Пола Гетти, допустим, запрещала ему общаться со сверстниками, потому что боялась, что он не то чтобы заразиться, что попадет под дурное влияние этих самых сверстников. Но вот эти строгое, ну, вот это строгое воспитание, многочисленные запреты в конце концов дали трещину. И вот это все скопившееся в этом маленьком человеке, который не
вырос урод, так и говорите.
Ну, вырос, по большому счету, моральный
урод.
Моральный
урод, чудовище.
Ну, чудовище, да. В конце концов, выплеснулось.
Так ему что нельзя было
как
делать?
Как из чайника. Ну, ему ничего нельзя было делать. Более того, его родители, по большому счету, не включили даже в завещание в собственное.
Да ладно.
Он попал после смерти отца под финансовую опеку собственной матери. Потому что все деньги отец завещал жене. И ни копейки не завещал собственному сыну. Потому что всю жизнь... Нет, потому что всю жизнь... Он думал о том, что его сын не способен ни на что.
Вы сейчас кому выговариваете?
В 14 лет сын заявил своему папе и своей маме, что он уже лишился невинности. В 16-17 он начал водить в дом, женщин легкого поведения.
Значит, деньги были?
Деньги были, потому что он начал работать рано. Он начал работать рано, работал посыльным. Более того, заняв денег, я так понимаю, у соседа...
Привел женщину.
Мне тут на двоих не хватает.
$500. Он в возрасте, по-моему, 16 или 17 лет стал владельцем своей первой нефтяной скважины. То есть вот он бизнес свой развивал параллельно собственному отцу. Более того, несмотря на то, что он был акционером компании отца, и в его собственности было порядка 10 тысяч акций компании отца, самих денег в натуральном...
В кулаке не держал.
Папа и мама ему денег не давали, и он вынужден был зарабатывать эти деньги сами. Именно поэтому, в принципе, по большому счету, там до самой смерти матери у него сохранились напряженные очень отношения. Он появлялся исключительно на выходных, делал все для того, чтобы уже, когда мать была больна, ни в коем случае не вызвать очередного приступа ярости у мамы.
А она
потому
была больная, что
ли? Мама была больна уже на исходе жизни, на исходе лет, и она постоянно видела в этом маленьком мальчике, в Жан-Поле Гетти, маленькое чудовище. Потому что он себя возомнил, на самом деле, еще будучи учащимся средней школы, римским императором.
Отлично.
С чем и связано появление этой виллы в Малибу, в Калифорнии, которая в точности повторила, да, еще раз напомню, вилла де Папири. Вот, началось все со статуи Цезаря Траяна Адриана Августа, Его, это изображение этой статуи он увидел еще в школьном учебнике. И вот здесь его посетило вот в первый раз в жизни странное чувство дежавю. Оно несколько раз еще будет посещать его. Там в возрасте 30, 40, 50, 60, 70 и даже 90 лет. Более того, значит, он уверовал в то, что он очередная реинкарнация.
Кого?
Трояна, Адриана, Августа.
Какой-то оккультный он получился.
Трояна, Адриана, Августа. А тот-то чем прославился?
Трояна, тем прославился сладострастием. И своей любвеобильностью.
А он был любвеобильным, этот товарищ?
Жан-Пол Гетти тоже стал любвеобильным. После его смерти его отпрыски обнаружили тетрадку.
Так, в которую он записывал?
В которую он записывал. В
сколько кому выдал?
Количество женщин, которые побывали в его постели.
Сколько? Вот у Иглесиаса...
4 сотни.
А у Иглесиаса 3000.
4 сотни. Но какие женщины?
Какие?
Кинодивы.
О. Ну, например.
Ну, например? Одна из самых известных дам, которая побывала в его постели.
Чарли
пожалуйста. Чаплин. Нет, Мари Тесье. Это внучатая племянница русских великих князей.
Мари Тесье?
Да.
Друзья мои, сегодня Рустам Иванович откопал...
Извините,
откопал. Вынул из себя штекер, да, откопал, вот так вот раз и все, и нет голоса. Значит, друзья мои, откопал историю жизни мужчины Жана Пола, почему-то, не Жана Поля, а Жан-Пол Гетти.
Гетти Ойл.
Где жил
человек? В Соединенных Штатах Америки, правда, умер в своем поместье в Великобритании, потому что в конце жизни очень боялся летать. Угу. Причем вот эта вилла, ребят, откройте Яндекс, любой поисковик, вбейте, пожалуйста, вилла Гетти в Малибу, в Калифорнии, посмотрите, как выглядит дворец, который построил человек, в котором он так ни разу и не побывал. Там же тоже очень интересная история. Он же
он
вот,
там не был ни разу?
Он так ни разу, он руководил стройкой, находясь в Великобритании, в своем вот, ну, родовом, получается, поместье, которое приобрел, как я вам уже сказал, там всего за 60 тысяч фунтов стерлингов. Он в день зарабатывал $500,000 в середине 50-х. В день прибыль Жана Пола Гетти составляла $500,000, по оценкам экспертов. И он приобрел, опять же, у человека, который испытывал финансовые трудности, у местного лорда английского, всего за 60 тысяч фунтов стерлингов. И там же очень интересная история. Опять же, да, мы возвращаемся вот к Трояну, Адриану, Августу. В самом детстве вот он увидел впервые изображение этого Цезаря в школьном учебнике. Ему показалось, что он вот это чувство дежавю его посетило.
Что это я?
Что это он. Более того, он начал слышать голос этого римского императора.
Слушай, он на него внешне похож вообще?
Он и внешне похож, что самое интересное. Ведь он себя убедил в том, что он похож на этого римского императора. И что для того, чтобы реализовать себя в качестве римского императора, нужно в свою постель затащить не только 400 женщин. Мы говорим не о общем количестве женщин, а в одновременно 400 любовниц у Жана Пола Гетти было.
Сколько?
В разных частях света. 400 любовниц одновременно.
Одновременно?
Одновременно. Потому
он
что,
не успевал
потому
за
что
год
у,
объехать.
Потому что у Трояна, Адриана, Августа было 400 любовниц. Значит, но самое интересное, для того, чтобы стать римским императором, ему нужна была собственная империя. И вот эту нефтяную империю он, в принципе, к 50-м годам 20 века и построил. И всю свою жизнь он направил на строительство этой независимой империи, в которой он будет римским императором, который не будет подчиняться ни его папе, ни его маме, который будет подчиняться исключительно его воле. Так смотрите, его плющило, что да? Интересно. Значит... Отец его становится миллионером, да, на этой нефтяной скважине, на этой нефти, которую он находит на том участке в 1000 акров, которую он купил за $500. Тут он обращает внимание на своего подросшего сына, который в 14 лет начинает водить девок легкого поведения к себе домой. А в 17 ответственно заявляет, что вы плохо разбираетесь в бизнесе, я сам решу, как мне заработать эти деньги. Да, я уже сказал, что основывает собственную компанию, собственную скважину, берет взаймы $500, быстро отбивает и в 22 года становится миллионером. Родители с ужасом смотрят на это на это молодое чудовище, потому что не понимают, как справиться. С одной стороны, они очень любят своего единственного отпрыска и единственного наследника. С другой стороны, они не доверяют ему и переписывают завещание. Отец переписывает завещание, в котором не указывает в качестве своего основного наследника собственного сына, а указывает в качестве наследника жену.
А сыну
достается, сына ставит под унизительную финансовую опеку. Uh-huh. с унизительными финансовыми условиями. То есть, с одной стороны, они были убеждены в том, что мальчику везет. Что это цепочка ну вот цепочка.
Скажи, а вот хата в Курган-Тюбе, она на кого записана, которая у вас?
Квартиру в Курган-Тюбе, да. Сергей Валерьевич, уже давным-давно продали.
Вы хоть что-нибудь получили?
Ничего, ничего не получил. Значит, это всего лишь навсего цепочка. Ну, случайности.
Сейчас да, ковры.
Это просто удача, которая вот, ну, вот в возрасте там 17-20 лет способствовала молодому человеку для того, чтобы он разбогател. И они очень не хотели, правда, ему отдавать деньги. Мама передала деньги, и, собственно говоря, управление компанией, вот Getty Oil уже, самому Жану Полу Getty только в 1933 году, когда папы уже давным-давно не было на свете. И свирепствовала...
Мама его в завещание включила?
И свирепствовала Великая депрессия американская. И только его удачный опыт с инвестициями и с финансовыми вложениями во время Великой депрессии американской, когда он продал те 10 тысяч акций, которые принадлежали ему уже в 11 лет, и все эти деньги вложил в абсолютно другой бизнес, в абсолютно другую компанию, которая называлась Pacific Western. Вот. И когда мама увидела, что он стал единственным человеком, который на Великой депрессии, по большому счету, приумножил собственное состояние, она только в 1933 году переписала наследство уже на Жана Пола Гетти и передала ему в управление фамильную компанию.
Удалось приумножить-то.
Ну, просто вот, нюх. У него просто был нюх. Угу. Мы же говорили в самом начале программы. Главный принцип Жана Пола Гетти — покупать самое дешевое. Более того, как он стал ценителем красоты и ценителем изобразительного того же самого искусства. Очень часто его те же самые журналисты упрекали в том, что он покупает очередную картину под цвет обоев в одной из комнат. Он не разбирался. Он покупая картину Рембрандта за 40 тысяч долларов у еврея.
У еврея!
Который спасался...
Ну, а что здесь такого?
Нет, который спасался от нацистов.
Вот это очень грустная история, кстати.
Очень, очень грустная история. Который спасался от нацистов, которым были нужны деньги для того, чтобы выкупить свою семью. Он купил там за 40 реально тысяч. И он не представлял, что это Рембрандт. Правда, он просто повесил эту картину.
Под обои.
Просто под обои в одной из своих комнат. И так происходило со всеми, по большому счету, произведениями искусства. Он просто...
Почему 40 тысяч?
Одну из картин одного из голландских авторов. Красиво. Он купил только потому, что пейзаж напоминал ему пейзаж Огайо и деревенского домика, в котором он родился и появился на свет. Вы представляете, ему человек вот так относился.
Так и надо покупать,
относился именно так к искусству.
Ну, а как значит, надо относиться, как наши эти искусствоведы?
А дальше опять же, череда нелепости. Да, вот по большому счету, да, человек сделал большие деньги на нефти. Да, то есть вот нефть, еще раз нефть и нефть. Дальше он после покупки компании Pacific Western обращает внимание на очень известную в 30-е и 40-е годы компанию в Соединенных Штатах Америки, которая называлась Tidewater Associated Oil Company. Чем она была известна? Тем, что эта компания управляла всеми активами нефтяными империи Рокфеллеров. И в частности, компанией Standard Oil. Но сам Жан-Пол Гетти до конца даже не представлял, на чей бизнес он, во-первых, замахнулся. Но он правда не представлял.
Была нелегальная информация?
Нет, он не то чтобы нелегальная информация, он не очень ориентировался. Вот он не был акулой крупного бизнеса, потому что вот состояние его на момент его начала скупки акций компании Tidewater Oil Company составляло там около 2-3 миллионов долларов. По большому счету, он был миллионером, очень богатым человеком, но он не был очень богатым человеком, который мог бы себе позволить, опять же, приобрести крупную компанию на рынке. Но он приобретает вот этот Tidewater Oil Company. И спустя 25 лет это позволяет ему захватить контроль над компанией Standard Oil, которая принадлежала Рокфеллерам. И в этот момент, в 50-е и 60-е годы, он становится его компания становится крупнейшей нефтяной компанией уже в мире. Более того, он обращает свое внимание на Ближний Восток. И опять же, за совсем небольшие деньги. Причем очень интересно, что у человека даже офиса не было. Знаете, как работал? Он работал в одном из парижских отелей, в котором он остановился, в отличном пентхаусе, там за несколько тысяч долларов в сутки. А он брал девок, заказывал к себе в номер.
Девок!
И в паузах работал.
Шампанское заказывал, клубнику.
Так не был жадным-то.
Ну как не был
или
жадным?
Или самую дешевую, как Ричард Гир был?
Нет. Для удовлетворения собственных физиологических...
А, для себя не жалел.
Для себя не жалел.
А, то есть девки клубнику не ели?
Девки не ели, клубники и не пили шампанское. Он заказывал девок, заказывал клубнику, заказывал шампанское, кутил.
Кутил.
После этого выставлял этих девок.
Кутикулы.
Да, выставлял этих девок на улице и начинал обзванивать своих друзей, получая очередную концессию, получая очередной транш в банке на покупку очередного, опять же, нефтеносного участка земли где-нибудь на Ближнем Востоке. Именно, опять же, случайным образом, обратив внимание на Ближний Восток, он приобрел участок где-то в районе Персидского залива, который теперь... Вот уже в 21 веке дает от 2% общей добычи нефти. Вот 2% от всей добываемой нефти.
Кому?
Вот в тот момент, там, в 50-е, 60-е, 70-е годы, вот давал именно этот участок. Сейчас компания Getty Oil, я так понимаю, растворилась в череде слияний, поглощений, но мы говорим о 50-х, 60-х, 70-х годах. Значит, он вел эти бесконечные нефтяные войны, сражаясь за черное золото, реально, и в Соединенных Штатах Америки, и на Ближнем Востоке. Начинал, по большому счету, участвовал в качестве... Ну, давайте так, человека, который финансировал израильскую агрессию в Египет и, опять же, схватку за Суэцкий канал, да, о которой мы тоже очень много говорили в рамках нашей исторических бесед в нашей студии, в рамках, опять же, программы «Брендятина». Смотрите, британская знать, он поселился в Британии, купил, я уже говорил, вот это родовое... Не менее, там всего за 60...
Да, страшновато.
Это после третьей пластической операции.
Да
делал
ладно.
Огромное количество же еще пластических операций. А последний его роман состоялся в возрасте 90 лет. Он соблазнил свою секретаршу. Более того, он считал, одно из поверий у него было личных, что...
Секретарши приносят
счастье. Нет, что секс продлевает жизнь. Поэтому он был очень активным вплоть до самой смерти. Значит, смотрите, британская знать ненавидела его. Его ненавидели журналисты. Его ненавидела бизнес-элита Соединенных Штатов Америки. Потому что у него были и прекрасные особняки, и прекрасные женщины. И вот та же Мари Тесье, которая оказалась в постели, опять же, внучатая племянница потомков русских великих князей, там очень интересно, познакомился на одном из приемов. Стоял в сторонке, обратил внимание на женщину, подошел, забрал ее за руку, отвез в свое имение. И, говорят, через полчаса она уже голая декларировала какие-то стихи русских поэтов.
Никаких
потом
принципов.
Журналист...
А он ел клубнику.
Нет. Да. Потом, значит, журналисты выспрашивали у Мари Тесье, ну а вот чем же вас так пленил-то Жан-Пол Гетти? Она говорит, он наизусть прочитал мне Линкольна. Представляете? Нет, он был достаточно умен. У него он был...
Ваш Линкольн поэт, что ли?
Ну, я не знаю. Читал Линкольн. Ну, может быть, стихи какие-то. Может быть, какие-то произведения. Я не знаю. Может быть, какие-то политические эссе от Линкольна. Да. Смотрите. Но он достаточно быстро терял интерес ко всем женщинам. Одна женщина, вторая женщина,
это понятно,
три женщины, четвертая женщина. Значит, уже сказал вот про внука, которого похитили мафиози, да, даже не стал выкупать.
Ухо.
Издевались над ним обозреватели... Частный дом Гетти в Малибу. Тут же история. Значит, помимо картин, он стал коллекционировать скульптуры. И однажды ему попалась скульптура Геркулеса. Часть, точнее сказать, скульптуры Геркулеса.
Он позвонил... Ухо Геркулеса.
Нет, я так понимаю, плечо, что ли. Верхняя часть торса. Он позвонил человеку, который продал ему часть скульптуры Геркулеса, сказал, где ты нашел эту скульптуру, потому что во второй раз в жизни его посетило вот это самое дежавю, что он уже в своей жизни якобы где-то уже видел эту самую скульптуру Геркулеса. Ему сказали, начались раскопки в Италии, как раз в районе Везувия. Он отправляется туда, как раз на виллу Деи Папири, которую археологи находят под пеплом
Везувия.
Он полностью весь поглощен идеей воссоздать эту виллу в Калифорнии, в Малибу. Начинает строительство.
Значит, из новых материалов?
Из новых материалов. Правда, вот из Италии было привезено 16 тонн золотистого камня, травертина. Из этого именно...
Отделочного
камня. Именно из этого камня и была построена вилла, оригинальная вилла Деи Папири. Но самое интересное, что именно на этой вилле как раз и жил Троян.
Троян.
Ну что вы уже забыли, о ком я говорил в самом
Троян,
начале.
Троян — это вирус, подождите.
Конь троянский.
Да нет, ну Троян Адриан Августин. Тот человек, который полностью поглотил нашего главного героя.
Ну а вот вы говорите, близость-то ему давала силы, здоровье давала.
Давала, да-да-да.
Ну правда давала?
Ну если до 90 лет человек протянул, да. Вот и третья пластическая операция. Правда, говорит, очень плохо выглядел и не спал.
Никто не узнавал его.
Не спал в кровати, спал в кресле, вы представляете? Боялся уснуть в кровати.
Еще несколько слов.
И так полностью был он поглощен идеей воссоздать вот эту виллу де Папири у себя в Малибу, в Калифорнии. Правда, еще раз повторюсь, не так ни разу и не появился.
Не видел?
Не видел, правда. Он руководил стройкой, находясь в Лондоне, в своем родовом поместье. Боялся летать уже в конце жизни. Более того, был прикован.
Ему фотографии присылали?
Присылали.
По факсу.
Наверняка присылали фотографии. По факсу огромное количество денег потратил на строительство. Ребят, наберите в Яндексе вилла Гетти в Малибу. Как это выглядит? Это по-настоящему один из крупнейших частных музеев мира.
Вилла Гетти в Малибу.
Вилла Гетти в Малибу. Одна из достопримечательностей, кстати говоря, Калифорнии. Если вы будете в Калифорнии, найдите время для того, чтобы заехать и посмотреть.
А если это похоже на римский?
Ну, римский дворец. Ну, вы представляете, вот как может выглядеть римский дворец? Более того, в этом римском дворце стоит скульптура самого Жана Пола Гетти, который очень похож на римского императора Трояна Адриана Августа. Значит, помимо того, что он считал, что он похож на этого человека, помимо того, что он слышал голос этого римского императора, помимо того, что он считал, что в его постели должно оказаться как минимум 400 лучших женщин планеты Земля, он считал, что именно сладострастие продлит ему жизнь. Более того, найдя упоминание в истории и в биографии Трояна Адриана Августа, упоминание о том, что Цезарь не спал в кровати, а умер... Цезарь умер в кровати, поэтому он очень боялся умереть в кровати и реально последние 5 лет спал в кресле. Более того, он вел себя как римский император. Он завел
носил
себе...
тогу-то?
Он не носил тогу, он завел себе живого льва, который его охранял. Вы представляете?
От кого?
Ну, просто охранял. Вот он реально возомнил себя римским императором. Он лишил наследства всех своих отпрысков. И когда в 76-м году, в июне, значит, Жана Пола Гетти, действительно, рак простаты добил старика. Несмотря на всю его любовь к женщинам.
А Шевчук сидел, потому что...
Сидел, потому что, да, последние 4 года сидел в кресле-качалке, да. И лев не спас старика.
Но мы-то не спим.
И очень интересно, когда в июне 1976 года юристы обнародовали завещание Жана Пола Гетти, все были в шоке. Ну, правда, потому
все
что...
Льву.
Ладно, никому вообще, ни единой копейки.
А вот деньги-то достались.
Все деньги он завещал музею. И это просто обрушило рынок вообще искусства. Вот 76-й год, реально, если вы занимаетесь антиквариатом, если вы занимаетесь современным искусством, это привело к невероятному скачку цен на искусство. Потому что он завещал все деньги музею,
ну,
Гетти, который как раз находится в Калифорнии, как раз на этой самой вилле Гетти. И на эти деньги люди начали покупать произведения искусства. И все это привело к тому, что цены на искусство, на современное, поползли вверх.
На современное или вообще?
И вообще на искусство. Вот 76-77 год — это скачок цен вообще на произведения искусства. И все деньги, вот все вообще, вот просто...
Сколько там?
Ну что, круче Эрмитажа, что ли, ты скажешь? Там?
Да ну это крупнейшая какая-то частная коллекция. Мы
частная.
Говорим, частная сарай. Коллекция, ну как сарай. Вы посмотрели, как...
Кладовка.
Смотрели,
нет,
как...
фотографий нет.
Да есть фотографии. Вилла Гетти, Малибу. 3 миллиарда долларов оценивают. Ну, это очень
Эрмитаж
много денег.
Эрмитаж дороже.
Я понимаю, что Эрмитаж.
Несмотря
но
то,
Эрмитаж,
что большевики
это государственный...
распродали половину,
нет,
все
нет,
равно
стоит. Эрмитаж — это все-таки государственный музей. Итак, про детей. Про отпрысков тоже очень интересно.
Бывали
же, да? Значит,
старший... Не Рембрандта, не понимаешь, не этого.
Старший сын Джордж.
Да.
Был владельцем гольф-клубов, породистых лошадей, умер от алкоголизма.
Хорошо.
Жил в постоянном страхе перед собственным отцом. И, значит, приняв дюжину таблеток снотворного, запил все это стаканом бурбона и воткнул себе в живот вилку.
Над самоубийством.
Жена его сказала, его убил собственный отец.
Не
второй
нашел.
Сын Гетти, значит, Роналд, был рожден от брака с белокурой немкой Финни Хелми, вырос вдали от отца, всегда считал, что тот его ненавидит, работал где-то в ЮАР, был владельцем калифорнийской потом сети отелей «Рэдисон Манхэттен Бич». После этого превратился в абсолютно нищего человека, стал поберушкой, скитался, жил в передвижном домике на колесиках.
На колесиках.
По наследству от отца досталось дневник его отца с презрительными замечаниями в адрес сына, которые встречались практически на каждой странице этого самого дневника. Третий сын, значит, Пол Гетти-младший, вошел в историю как золотой хиппи из Марокко. Повторил, по большому счету, судьбу собственного папаши, кутил, построил себе огромную виллу в Марокко.
А там же у них были хипанские лагеря, где вот, они наркотики употребляли.
Конечно, вот этот человек собрал...
Туда же Тимоти Лири же
конечно,
приехал.
Он собрал вокруг себя как раз этих самых хиппи в Марокко и на своей вилле. Тоже. И вот очень интересно жизнеописание человека Гетти-младшего. Он пытался постоянно переплюнуть и в количестве женщин своего папу, и вот в качестве этого самого кутежа. И вот смотрите, говорят, что в его постели побывала, кстати говоря, Бриджит Бардо. Но у него обнаружили диабет, цирроз печени, целый букет хронических венерических заболеваний. Вот, был вынужден лечь в клинику, и говорят, что торты заправляли гашишем.